Сегодня у нас 25 ноября 2019 года. И тема у нас «Страсти и добродетели по трудам преподобного Паисия Святогорца». И подраздел называется «Христос основал человеческое спасение на терпении». Небольшим терпением, которое человек проявляет в трудный момент, он может стяжать божественную благодать. Обратим внимание, он сказал не просто терпением, а небольшим терпением можно стяжать божественную благодать. Христос не дал нам другого пути ко спасению, кроме терпения. Итак, путь ко спасению – это терпеть. Обратим внимание, Он нас спас таким же образом. Он терпел на кресте для того, чтобы нас спасти. И вот этот замечательный путь терпения, мы сами себе его обрываем. Каким образом? Сколько раз доводилось слышать, когда человек роптал, говорил, ну сколько можно терпеть? Сколько можно терпеть? Или обстоятельства, или окружающих терпеть, или свои болезни, сколько можно терпеть? Спрашивается, кому это говорит человек? Окружающим? Богу он говорит. Он Богу говорит, сколько можно терпеть? Потому что все, что с нами происходит, это Господь попустил. Он, если бы не попустил случаи, в которых мы должны приобретать терпение, это Он попускает. Значит, укор кому? Ему. Горе такому человеку, кто укоряет Бога, не понимает, что творит. Тот ему протягивает руку, ведет его по этому пути спасению через терпение, а человек отказывается, не хочу идти. Человеческое спасение он основал на терпении, еще раз подчеркиваю. И дальше приводится из Священного Писания. «Претерпевый же до конца, то и спасен будет». Не сказал «претерпевый до лета», то есть до какого-то времени терпишь, а потом можно уже не терпеть. Нет, до конца. У нас это должно усвоиться прямо в каждой нашей клеточке. До конца. И себе это говорить. Как только надо что-то претерпевать, говорить про себя. «Претерпевый до конца, то и спасется». До конца подчеркнуть. То есть буду терпеть, Господи, сколько Ты мне попустишь. Что Ты знаешь, мне надо претерпеть для того, чтобы спастись. До лета легко потерпеть. А до конца? Будем следить за тем, чтобы не потерять терпения, дабы в конце не потерять свою душу. Кстати, обрати внимание, к чему приводит нетерпение. Раздражение, гнев, немилосердие к окружающим. Когда человек не хочет терпеть, он ничему не радуется. Сколько можно этим все? В терпении вашем стяжайте души ваши, говорится в Евангелии. Я слышал о терпении, которое имела одна женщина. Она, помимо небесного воздаяния, в этой жизни была вознаграждена за него Богом старицей. Ее муж был врачом. Они имели троих детей. Впрочем, ее муж был очень хорошим врачом, а человеком нет. Так как и, к сожалению, был одержим плотскими страстями. Что он устраивал? Он брал к себе молодых девушек, якобы для работы в качестве медсестер. Одна из таких медсестер, словно клин, вошла между супругами и добилась того, что выгнала законную жену с тремя детьми на улицу, а сама стала жить с врачом в его доме. Сколько раз слышали, что на чужом несчастье свое счастье не построишь, не доходит. Мать же с тремя детьми вынуждена была вернуться в родительский дом и работать, чтобы содержать себя и детей. Она много молилась и переносила все с терпением. Незаконная жена родила врачу еще троих детей. Но что тут произошло? Как только родился третий ребенок, врач увлекся 16-летней девушкой, тоже принятой им на работу, и выгнал незаконную прежнюю жену с тремя детьми. Понятно, использованный материал. Видите, вот действие духовных законов. Так она заплатила за свой поступок и испытала такую же боль, которую из-за нее пришлось пережить законной жене. Вскоре врач заболел и лежал дома, прикованный к постели. Молодая девушка оставалась с ним, пока у него были деньги. Но жизнь вела беспорядочную. Собирала в доме друзей, оправдываясь тем, что сама не могла гулять, так как должна ухаживать за больным. Врач ее сильно ревновал и страдал, видя ее непутевую жизнь. Видите, Господь дал ему возможность прочувствовать, что чувствует человек, когда ему изменяют. Когда изменяют те, на которые он все потратил. Бог не оставил, как видится, не оставил его гибнуть. Он дал ему возможность прочувствовать, значит, пережить и наверняка к покаянию. В конце концов, когда закончились деньги, она его бросила. Настоящая жена, узнав о тяжелом положении своего мужа, пришла к нему на помощь. Она уберлась в доме, кормила его и содержала на свои деньги и на деньги детей, которые к тому времени уже выросли и сами работали. Прежняя незаконная жена, которую врач когда-то тоже выгнал, не только не стала ему помогать, но даже слышать о нем не хотела. Вот две женщины в одинаковом положении. Одна все простила и прибежала его вытаскивать из такого тяжелого положения, а вторая точно так же была. Но видите разницу? Первая жена была законна, и никого она не выживала. А эта выжила. Поэтому какое сострадание? Только венчанная жена поддержала его в беде. В конце концов врач захотел исповедаться и остаток жизни провел в покаянии. Благой Бог, видя старания этой доброй женщины и жены, как она столько лет терпела, жила чисто и усердно работала, содержала мужа, который с ней так жестоко и низко поступил, вознаградил ее. Что же случилось? В Америке умер богатый родственник ее мужа, и они унаследовали от него большое состояние. Все это состояние досталось доброй жене и матери. Она смогла хорошо устроить в жизни детей, помочь многим бедным людям и сама прожила остаток дней в достатке. Хотя и в бедности все равно была богатым человеком, потому что обладала душевным богатством, а это главное. В таких случаях сколько раз доводилось говорить. Приходит, не объясняет человек, что ну да, я вот эту люблю, жену вот уже там уже вроде не люблю, а вот эта такая хорошая, я ее люблю и так далее. Я таким говорю, родной, если что-то с тобой случится, то любовница утку из-под тебя выносить не будет, а жена что хочешь претерпит, что хочешь для тебя сделает, и ты ж смотришь, что ты делаешь? Пытаешься шило на мыло сменить. То есть пытаешься отблагодарить человека, она тебя стирает, она тебя готовит, она, понятно, за тобой ухаживает, а ты собираешься уйти вон туда, неизвестно куда и неизвестно ради чего. Как-то один говорил, что мне делать? Я и жену люблю, и любовницу люблю. Что мне делать? Я ему говорю, слушай, если бы ты был импотент, ты бы пошел к любовнице? Нет, а что мне у нее тогда делать? Я говорю, ну видишь, нет у тебя любви к ней, нет у тебя страсть. А жену бы ты не бросил, даже оказавшись в таком состоянии. От жены бы ты не ушел, и она бы тебя не ушла. Люди, к сожалению, редко смотрят вперед, что будет. Они предполагают, что все будет хорошо, и всегда, как они хотят, и прочее. А на повестку Господь устраивает так, что потом начинают жалеть и кусать локоть, а до него не дотянешься, да, уже поздно, поезд ушел. Геронда, я вижу, что не имею духовного преуспевания и от этого расстраиваюсь. Как-то раз человек посадил виноград. Виноград не успел пустить как следует корни, а человек уже ждал плодов, чтобы давить вино, пить и радоваться. Так и ты. Посадила одну лозу и хочешь сразу пить вино. Так не бывает. Нельзя сегодня посадить виноград, а завтра пить вино. Через год, может, тебе и удастся попробовать 2-3 грозди. Через 2 соберешь корзинку винограда, а через 5 будешь пить вино. «Подвизайся и терпеливо жди, если хочешь насладиться духовными плодами». На самом деле, некоторые приходят в отчаяние, приходят: «Батюшка, ничего не могу, у меня ничего не получается, молитва не идет, вот я как ни стараюсь» и так далее. Да нет терпения у человека. Вот он тоже вот посадил и собирается тут же пожинать урожай, а его нету, потому что он еще не поспел. Терпи, трудись, все придет, и молитва придет, и покаяние придет. Я не привыкла ждать, и поэтому легко теряю терпение. Слышал с детства в народе пословица: «Нет ничего хуже, чем ждать и догонять». Слышали, да? Ну, бессмыслица полная. Почему догонять? Нет ничего хуже. Ну, догоняешь, потому что ты хочешь человеку помочь. Понятно. И догонишь рано или поздно, ведь догоняем, и ждать. Мы всегда чего-то ждем. Кстати, есть такое понятие у святых отцов, что если человек постоянно чего-то ждет, то есть ждет Пасху, потом ждет свой день рождения, потом ждет еще чего-то в жизни, значит, он еще не угомонился. Не угомонился. Поэтому, как только начинает враг напоминать: вот скоро будет то, или вот скорее бы было это, сразу скажет: стоп, я угомонился, будет, придет это время, не придет, ну все, значит, не придет. И спокойно живем. Для чего это враг делает? Когда мы начинаем мечтать, воображать, представлять, мы уже не думаем о этой минуте и совершаем ошибки. А потом, когда наступает то, что мы ждали, оно вдруг оказывается не таким, как мы его ожидали. Мы думали: вот сейчас будут меня поздравлять все, да, праздник будет, день рождения, да. А раз никто и не поздравил, даже не позвонили, что у нас на душе становится? Обида и прочее. Ну, смотри, этого так, смотри, целым коллективом поздравляли, а меня нет. И так далее. Еще раз. Нечего нам заглядывать вперед, что будет и как будет. Молиться, да, Господи, устрой, чтобы все было и сейчас, и потом было благополучно. И в руце твое предаю духу, тело, и ты мне, Господь, все устроишь, как надо. И в свое время, и в своем месте. Итак, нужно терпение и рассуждение. Часто человек час или два ждет, пока еда приготовится. Слушай внимательно. Ждем, пока готовим. А потом не может подождать две минуты, чтобы она остыла. Начинает есть и обжигается. Сколько раз обжигались? Понятно, да? Терпелки не хватило. Вот так в жизни видится, что как только мы с вами проявляем нетерпение, обязательно будем обжигаться. Обязательно будем в жизни. Сколько раз мы с вами в жизни обжигались? Потому что торопились. Терпения не было, не хотели терпеть. Когда я вернусь на Афон, вышлю тебе икону святого терпения. Мне прислали три иконы. Две с ликами преподобных и одну святого терпения. Преподобных я отдал благословение, а святого терпения оставил. Ерунда. А вы мне не привезли какое-нибудь лекарственное растение с Афона? Как мы любим эти лекарственные растения, особенно если откуда-то еще. В это время в уделе Божьей Матери нет лекарственных трав. Должна прийти весна. А чтобы пришла весна, нужно немножко потерпеть, пока пройдет зима. Следовательно, самое лучшее и самое действенное лекарственное растение для тебя сейчас – это терпение. Но это для каждого из нас. Если кто-то скажет: я терпеливый, простите, тут же элементарно устрою так, что увидим, какие мы с вами терпеливые. Это любой человек может сделать запросто. Поэтому нам что с вами остается? Молить Господа: Господи, дай мне терпение. Дай мне терпение, дай мне смирение. Нет у меня его. Просить мало. Если каемся, тогда мы еще его обретем. Но если не каемся, что у нас нет терпения, смирения, то, конечно, где ж там? У нас это все есть, что нам давать? Ерунда. Я чувствую, что мое сердце в состоянии духовной зимы. Если хочешь, чтобы погода переменилась, стала ясной и солнечной, чтобы ты расцвела и принесла плод, плод добродетели, то должна радоваться и морозу, и солнечным дням, потому что и то, и другое во благо. У нас, помните, в недалекое прошлое было такое выражение «хорошая погода». Что была хорошая погода? Это когда солнце светит, и можно ехать на пляж. Вот это хорошая погода. Как только дождик или там ветер, что, это плохая погода. Да не бывает она ни плохая, ни хорошая. Она погода. И вот что Господь посылает, то есть слава Богу, потому что земля в этом нуждается. Она должна плодоносить, она должна напитаться. Мы терпеливо пережидаем духовную зиму, а терпение рождается от надежды духовной весны. Потом, летом, мы познаем благо зимы, которая наполнила водоемы водой и уничтожила морозом все микробы. Благой Бог все устроил премудро для нашего спасения и сам помогает нам, как любящий отец. От нас требуется лишь немного терпения. Думается, для того, чтобы мы, выйдя из этой аудитории, не забыли, о чем мы здесь с вами говорили, надо повторять: «Господи, дай терпение, Господи, дай терпение». Почему? Помним, язык сердца связано, что на языке, то будет сердце, в сердце будет терпение. И как только видим, что у нас предлог для раздражения появляется, тут же проговорим: «Господи, дай мне терпение, Господи, прости мне мою нетерпеливость». И все это остановит. У нас не будет раздражения, не будет гнева, не будет саможаления, потому что там сильнейшее саможаление. Я терплю, я бедный, несчастный. Сколько можно? Сколько нужно? Геронда, вы можете нам спеть величания, которые написали в честь Божией Матери? Давайте споем его вместе. «Ты обрела у Бога многую благодать, Матерь Владыки, много благодатная, воистину благодатная, как говорил, возгласил Царица Ангелов, охраняя рабов твоих». Такое величание. А теперь послушай догматик. «Богородица, дочь и мать, раба и царица, царица всего мира». Вмещается это в уме человека? Но действительно, такие и царица, и раба, противоположности. И дочь, и матерь. Благовещение – это что-то сверхъестественное, выше разума. Пусть Божья Матерь даст тебе радость благовещения, а ангел тебя благословит, чтобы иметь духовное преуспеяние. Аминь. Геронда. В одном тропаре поется: «Радуйся, Евы радости, ибо онная печаль Рождеством твоим преста чистая». Чтобы человек не нашел хорошего сказать о Божьей Матери, не сможет выразить ее величие. На самом деле, когда мы читаем ее жития, то твердо усваиваем, что действительно выразить величие Богородицы невозможно. Уже одно то, что ее никогда не коснулась ни одна нечистая рука, ни одна, вот так прожить. Ни разу она не впала в раздражение, ни разу она не смеялась и так далее. Такую сдержанную благодать иметь, это нашему уму непостижимо. Богородица своим послушанием вновь открыла для нас рай, который закрыло прислушание Евы. Ева разорвала звено, которое соединяло нас с Богом, и принесла в мир горе и боль. Божья Матерь вновь соединила звено и принесла в мир райскую радость. Она соединила нас с Богом, ведь Христос – Бога-человек. Архангел Гавриил принес в мир радостное известие, что люди благодаря Божьей Матери обрели благодать у Бога. Радуйся, Всесвятая, потому что воплотилось Слово Божие и освободило нас от греха. Радуемся и мы, потому что она избавила нас от краски стыда, поэтому мы поем на Рождество. Пусть приносит Христу ясли, а мы, люди, приносим Матерь Его, Богородицу. На самом деле, уму непостижимо. Ведь помним, что Адам с Евой в раю были ровно полдня, до 12 дня. И хватило, для того, чтобы совершить страшный грех – непослушание Богу. Правда, мы не знаем, сколько времени длился день в раю, потому что у нас день – это вот пока солнце светит, пока день. Ночь, солнца нету, луна. Сколько там длился день, мы не знаем, потому что у Бога один день как тысяча, и тысяча как один. Но, во всяком случае, до 12. Поэтому Господь на кресте как раз в это время. И смотрите, помним, что 6 дней творил Господь мир, 7-й он отдыхает, а сейчас идет 7-й день. Он сейчас ничего не творит. А 6-й день – это как раз вот когда пали в грех Адам с Евой. В 6-й день Христа распяли, пятницу. Пятницу в то время, когда он... И помним, что крест стоял сверху на могиле Адама. И землетрясение произошло, и кровь по кресту стекла на кости Адама и омыла его грех. Своей кровью Господь омыл Адама грех. То есть у Господа, как у него все премудро, уму непостижимо. И вот так он поступает с каждым из нас. Премудро. А мы не видим эту премудрость. Нам кажется, что у нас жизнь складывается, потому что окружающие вокруг нас такие, потому что здоровье у нас такое, потому что обстоятельства, жалования и все что угодно. Поэтому так складывается. Ничего подобного. Господь премудро попускает каждому пройти свою школу. Слава Богу. И главное, как видится, это видеть, что это школа. Видеть, что вот этот конкретный случай – это путь к спасению. Конкретно. Вот сейчас случилось что-то. Слава тебе, Господи, ты мне это послал к спасению. Я еще не знаю, для чего и как, но ты вразумеешь, я пойму, почему и как это случилось. Если не сейчас, то потом. Но слава тебе, Господи, я знаю, что все разумно. Как ребенку говоришь, не трогай утюг, не трогай утюг. Что, обожгешься? Дотронул, обжегся. Он понял, что ему говорили, что этого делать нельзя. Нам говоришь, мы обжигаемся. Но, пожалуй, может быть, вот это слово «обожгешься», да, оно ну, не совсем уместно. Потому что утюг, даже когда он холодный, если ребенок его потянет, он может упасть и нанести увечья. Поэтому и холодный утюг опасный. Сказали, не трогай. Все, не трогаю. Тронул, значит, получаешь. Господь говорит, не делай этого. А мы, нам кажется, нет, так будет лучше. Ну и потом удивляемся. Ерунда. Иногда у меня не получается радоваться. И тогда я думаю, что, может быть, радость не для меня. Что ты говоришь? Радость не для тебя, а для кого? Для Тангалашки? Ну, Тангалашки, помню, его называют этих бесов так. Ты что? Радость для человека – Бог принес не печаль, принес только радость. Но почему, Геронда, я не всегда ощущаю в сердце радость? Так запоминаем, потому что у нас не всегда в сердце радость. То, что он говорит, касается всех нас. Будем запоминать и принимать к сведению. Если твой ум не в Боге, то как ты почувствовать радость Божию? Ты забываешь Христа? Твой ум постоянно занят работой, суетой, и поэтому и останавливается твой духовный мотор. Включи молитву и тихое песнопение, и полетишь вперед, и будешь обращаться вокруг Христа, словно звезда. Только во Христе человек обретает подлинную настоящую радость, потому что только Христос дает радость и духовное утешение. Где Христос, там истинная радость и крайнее ликование. Кстати, мы иногда радуемся вещам. Кофточку красивую купила. Или еще что-то, да, машину там приобрел красивую и так далее. Вещи мы можем радоваться только очень короткий промежуток. Потом это становится нормой, обыденностью, и нет радости. Ни деньгам не приносит радость, ни вещи. А вот когда духовная радость, когда видим, что вот, скажем, мы молились за человека, и он пусть даже не выздоровел, но он обрел духовный покой. Он начал каяться, он начал исправляться, да, и прочее. Какая радость внутри за этого человека, потому что мы в этом участвовали, мы за него молились. Духовная радость, она не переходящая. Если, конечно, враг ее не вытравит. Через вот это вот, когда мы начинаем, как тут сказано, мекину пережевываем в уме постоянно, события какие-то, разговоры, с кем мы что, как поговорили и так далее. Находящиеся далеко от Христа не имеют истинной радости. Они могут предаваться мечтаниям. Сделаю то-то и то-то, съезжу туда, съезжу сюда. Им могут оказываться почести. Они могут предаваться развлечениям и оттого испытывать радость. Но эта радость не насытит их душу. На самом деле, к почету человек очень быстро привыкает, и он даже становится обременительным. Это поначалу меня все хвалят, мне все и так далее. На меня внимание обращают. Еще женщина говорит, на меня смотрят, а потом уже не смотрят. Печаль такая-то потом. Это радость вещественная, мирская. А мирская радость не насыщает душу. И человек остается с пустотой в сердце. Знаешь, что говорил Соломон? Я построил дома, посадил виноградники, разбил сады, собрал золото, приобрел все, чего желало мое сердце. Но в конце концов понял, что все это суетно. Суета, сует, томление духа. Мирская радость дает нечто временное, что приятно только в данный момент. Не дает того, что это радость духовная. На самом деле, человек кушает вкусно. Так радуйся. Ну, приготовила. Ну, как вкусно. Все еще хвалят. Как только съел, все. Никакой радости. Там только одна отрыжка, это самое, и несварение зачастую. Все, и радость кончилась. Не знаешь, как освободиться от этой пищи. Духовная радость – это райская жизнь. Те, кто прошли крест и воскресли духовно, живут в пасхальной радости. Пасха Господня – Пасха. А потом приходит Пятидесятница. А когда человек дойдет до Пятидесятницы, и на него сойдет огненный язык, Святой Дух, тогда все заканчивается. И у нас время закончилось.